Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 361 выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического аудиошоу, которое, как и всегда, веду для вас я, Антон Пузняков. Продолжаем серию кондовых классических выпусков «Теории Большой Бороды», в которых я рассказываю вам о новостях и важных событиях, которые успели произойти за последнее время, потому что у нас тут не хухры-мухры, а целая презентация от SpaceX. Впрочем, насколько она важная и значимая, это мы еще сегодня обсудим. Как обычно, расскажу вам немножечко о том, что я думаю по этому поводу, вы можете соглашаться или нет. Ну и, конечно же, отвечу на ваши вопросы, которые вы присылаете мне на почту, которых просто становится с каждым разом все больше и больше, и с каждым разом все сложнее отбирать те, которые попадут в выпуск. Но чего там, давайте переходить к новостям, потому что, как я уже сказал, презентация от Илона Маска, от компании SpaceX, от корабля Starship прошла. Казалось бы, не знаю, я думаю, у многих так, это уже такой мемчик в интернетах ходит по этому поводу, что с 2020 года как-то все вот это вот, все время в кучку сложилось, и кажется, что этих лет как бы и не было, поэтому каждый раз, ощущать, что, ого, как давно была предыдущая презентация Старшипа, все сложнее и сложнее. Кажется, что вот она совсем недавно была, совсем недавно. Илон Маск вот этой на фоне своего первого прототипа Марк 1 стоял, который был собран прямо из кусочков, не из колец, а был такой весь из себя помятенький. Все это, опять же, в темноте отражало свет, но выглядело довольно внушительно. С тех пор очень многое поменялось, хотя, опять же, у меня есть такое впечатление, что, две презентации подряд прошли, хотя куча-куча всего произошло, в том числе и, собственно, с полетами. Но давайте перейдем к презентации, которую, Илон Маск некрасиво поставил на четверг, на вечер четверга по нашему времени. И она не попала в прошлый выпуск, зато теперь ей можно будет посвятить все то время, которого она заслуживает. Дело в том, что сама презентация была-то довольно короткая, и на ней не показали так уж много новых вещей. Особенно, если вы следили за прогрессом, который происходил в Starbase. А если вы слушаете этот подкаст, вы наверняка следили за прогрессом, который происходил в Starbase, за там новыми прототипами, как там что выкатывают, какие кольца собирают, какие испытания собираются проводить, что там, в общем, летало, не летало, что в готовом состоянии, что в неготовом, как там этот тепловой щит то собирали, то разбирали, то, значит, красненьким помечали, то зелененьким помечали. Все это в процессе под открытым небом, соответственно, все это все видят. Вот если вы за этим следили, а я, собственно, тоже следил, у меня вот после просмотра было примерно вот такое впечатление, что, мол, зачем вообще все это было нужно, и что нового? В секции с вопросами и ответами было гораздо больше информации, чем в самой презентации. Однако вот чем больше я перевариваю информацию, чем больше она у меня осаживается, чем больше я смотрю на это дело не в моменте, а вот в перспективе того, что вот если мы будем вспоминать эту презентацию, что она будет значить, тем больше мне кажется, что все-таки она была нужна. Давайте тогда вот чуть подробнее по этому пройдемся. Давайте вот по порядку, что нам вообще на этой презентации показали. Естественно, затронули тему с FAA и с выдачей разрешения на первый орбитальный полет корабля из Бока-Чика, которое должно быть выдано, или на самом деле не выдано, но тем не менее какое-то решение должно быть уже в марте. И, собственно, Маск рассказал нам, что будет, если FAA не выдаст разрешение. В таком случае вся активность SpaceX переместится на мыс Канаверал, где уже начали строительство стартового стола для Старшипа, и оттуда будут происходить, по крайней мере, поначалу все первые основные запуски. Там тоже будут разворачивать производство Старшипа, но если, значит, FAA не выдаст разрешение, то прогресс по Старшипу будет остановлен там на несколько месяцев. И я думаю, это заявление именно сейчас сделано. Это очень такой рычаг давления на FAA, потому что вот эта вот фраза, что прогресс по Старшипу будет отложен на несколько месяцев, а я напоминаю, что Старшип сейчас... это, кстати, интересная такая тоже и политическая в том числе игра, как тут что на что завязывают и какие разрешения от кого выбирают. убивают, потому что FAA же как бы государственная американская контора, ну, как бы, они напрямую, да, зависят от государства, и в то же время НАСА — это тоже государственное подразделение, государственное космическое агентство, и НАСА и так уже... по своим же, опять же, заявлениям отбросила программу HLS за счет всех вот этих вот судебных разбирательств с Джеффом Безосом на несколько месяцев назад. От этого пострадала SpaceX, от этого пострадали NASA. И если FAA не выдаст разрешение, то они, получается, еще там на 6-7-8 месяцев отбросят технически прогресс по Старшипу, а прогресс по Старшипу — это прогресс Артемиды. А Артемид — это важный тоже для американского государства проект, если не самый важный в мире космоса сейчас, для них в первую очередь, да, поэтому если одно государственное агентство не выдаст разрешение SpaceX, которое в итоге будет вставлять палки в колеса NASA с их лунной программой, это будет выглядеть не очень хорошо, поэтому мне кажется, что одна из ключевых вообще вещей презентации произошла именно здесь. Это было вот такое вот публичное давление на FAA, мол, дайте нам разрешение и не делайте нам мозги, потому что иначе мы как бы будем вынуждены, мы-то, конечно, примем эти все значит, ваши решения, но таким образом мы отбросим работу по Старшипу, а нам это нужно, чтобы, собственно, для вас же его сделать. То есть, как бы завязав Старшип на планы НАСА, Илон Маск стимулирует все регуляционные агентства как бы потакать ему. И это был, получается, довольно удачный политический ход, назовем его так. Из интересного еще Илон прояснил чуть больше, опять же, публично это зафиксировал, роль Starbase, то есть вот этой самой деревушки возле Бока-Чика, я не знаю, как это назвать, деревушкой, не деревушкой, некая местность, на которой заработает SpaceX, которая сейчас называется Starbase, и он чуть прояснил роль этого места в будущей структуре SpaceX. Это будет скорее тестовый полигон, где они будут отрабатывать новые дизайны, новые технологии, пробовать различные штуки. То есть это будет их такой R&D-центр, да, Research and Development. А производство старшипов, их постоянные запуски, их основное обслуживание и так далее будет поначалу на мысе Канаверал. И в перспективе также будут морские старты, о которых пока, видимо, особо никто не думает. Да, есть вот эти две платформы Phobos и Deimos, о них спрашивали на Q&A-секции, но, я так понимаю, не до них сейчас, у SpaceX куча других дел, и пока что, есть и есть, потом будем дорабатывать. Также Илон показал нам новый Raptor, двигатель Raptor второй версии, он там стоял рядом с первой версией, разница, конечно, была прям разительная, гораздо меньше деталей, выглядит все гораздо чище, аккуратнее, впрочем, я не до конца уверен, что нам показали прям идентичные двигатели по набору деталей, я тут не настолько хорошо разбираюсь, я не совсем настоящий ракетный инженер, но в том плане, что вот второму Raptor, да, нужно будет как минимум еще сверху там будет контроль вектора тяги, вот это вот штука, которая будет им, собственно, управлять, я так понимаю, на первом Рапторе была ее часть. В общем, в какой-то степени нам показали прям разительный контраст между двумя двигателями. Один такой весь сложный, с кучей трубочек и так далее, а второй прям такой сильно-сильно проще. И это, конечно, немножечко, наверное, трюк визуальный, но с другой стороны, это, в принципе, укладывается в ту парадигму, которую мы услышали на предыдущей, кстати, презентации Старшипа, когда мы показывали Марк-1, там Маск рассказывал, что лучший принцип в разработке — это убрать ненужные детали. Соответственно, чем больше ты ненужных деталей уберешь, тем больше ты молодец. И, судя по всему, в втором Рапторе они этому следуют. Так что, да, второй Raptor — это очень и очень важная часть. Илон говорил, что они достигли показателей в 230 тонн силы по сравнению с показателями в 185 тонн силы у первого Raptor. И что они готовы выйти на график производства один двигатель в день второй версии. Что довольно быстро. Также они изменили конфигурацию вообще всех движков. На Super Heavy их теперь планируется 33, а на Starship 9. Туда добавят еще, соответственно, 3 вакуумных двигателя, ну и чуть-чуть изменят конфигурацию двигателей на Super Heavy, и в итоге получится 42 двигателя. А еще высота бустера теперь планируется не в 70 метров, а в 69, чуть-чуть подрезали одно из колец. Как видите, Илон Маск, видимо, никогда не повзрослеет, будет играться с циферками. Собственно, все это происходило на фоне состыкованных прототипов версии 20 и бустера 4. 4.20. В общем, Илон Маск любит ребячиться с вот такими вот пасхалками. С другой стороны, почему бы и нет? А мне кажется, этим и делается в том числе SpaceX интересные всякие вот эти вот такие забавные штучки вставлять, пасхалочки в свои проекты добавлять. Это реально весело, на самом деле. Я здесь не очень разделяю скепсиса на эту тему, но нравится. Зато вот как бы лишний такой момент, который можно и фанатам обсудить, ну и, конечно же, можно и покритиковать, потому что любой пиар тоже нужен, в том числе и который будет подкалывать как-то на тему ребячества. Что же касается двигателей, то есть еще одна забавная деталь. Маск говорит, что они решили почти все проблемы, которые были у второго Раптора, но вот только камера сгорания постоянно плавится. Что, как по мне, звучит, как мы пока что ни хрена не решили. Я не знаю, конечно, опять же, я не настоящий ракетный инженер, но разве плавление камеры сгорания это не шоу-стоппер, нет? Разве это не значит, что все, типа, надо допиливать, дорабатывать, пока не получится камеру сгорания допилить? Потому что я помню у предыдущих двигателей там закрытого цикла метановых, которые пытались сделать, которые так никогда не полетели, была та же проблема, они плавились. И в этом, как бы, поэтому они не летали. Так что вот это вот, мы все решили, только двигатель плавится, да, камера сгорания. Ну, это примерно как, ну, вы знаете, вы нам машину в сервис отдали, мы все починили, только колеса не крутятся. Вот у меня лично такие впечатления остались от этого заявления. Но, опять же, я думаю, они это дело решат. Плюс, вероятно, если не гнать двигатель прям в хвост и в гриву, работать на каких-то чуть менее от максимальных настройках, вероятно, он будет жить дольше, потому что Raptor — это такой двигатель, который должен постоянно использоваться, будет очень много раз включаться и выключаться. В общем, непонятно, как это все будет работать, насколько двигатель будет надежным, потому что его надежность — это как бы ключевой фактор, потому что на всей презентации, из всей презентации сквозило, что это переиспользуемая ракета, которая может там летать 3 раза в день, и чтобы летать 3 раза в день, нужно сделать так, чтобы двигатель не нужно было обслуживать хоть какое-то время, чтобы он мог слетать, сесть и сразу же полететь обратно, без проверок, без всего. Ну, то есть, надежность очень-очень здесь важна. Также я видел размышление, что добавление двигателей на Starship позволит проще его сертифицировать в будущем для именно пилотируемых полетов, потому что тяга вооруженности при добавлении еще 3 движков, пусть и вакуумных, будет хватать на взлет со стартовой площадки в качестве системы аварийного спасения, которой пока что отдельной и автономной не планируется на Старшипе, и, судя по всему, ее не будет. Об этом даже, по-моему, был отдельный выпуск теории Большой Бороды, и об этом было видео, но давайте разбираться. Ну, в общем, система спасения, то есть если что-то идет не так с бустером на стартовом столе, корабль сможет сам по себе взлететь и увести экипаж подальше от какой-то неприятной ситуации, если что-то пойдет не так на стартовом столе. И это тоже будет важный момент. Ну и плюс они, да, заполняют свободное место, как сказал Маск на презентации, в этом вот отсеке Старшипа, куда помещаются двигатели. Ну и в целом второй Раптор, вероятно, вообще самое важное обновление, которое мы увидели, потому что их нужно много. Какие-то, потому что из них будут теряться сами по себе. Ну, то есть, может, что-то работает, не работает. Да, их нужно много производить. Их надо будет менять. Какие-то будут теряться в ходе неудачных полетов и посадок, которые обязательно будут еще. И тут как бы к бабке не ходи, какие-то двигатели будут отсказывать, это нормальный процесс разработки. И темпы производства, и установки рапторов будут как раз лимитирующими показателями для всей системы. То, сколько рапторов смогут произвести, это означает то, сколько запусков они смогут себе позволить. Все это время рапторы тоже производились, и их какой-то, видимо, запас уже есть, но в будущем в это может все упираться. С другой стороны, если получится сделать реально прям переиспользуемую ракету, неизвестно с какой попытки и в каком году, но тогда как бы вот этот вот фактор скорости производства рапторов станет менее важным. Но пока на первом этапе это 100% тоже шоу-стоппер, который, из-за которого, собственно, Илон и писал в этом недавнем письме, которое потом разнесли по всем медиа, что именно работа над раптором такая суперкритичная, и что ай-яй-яй приведет к банкротству всей компании, надо срочно, значит, работать на выходных, а то что это вы себе позволили расслабиться в День Благодарения, в национальный американский праздник, а ну быстро все назад на работу. Вот что это письмо на самом деле, как оно переводилось на человеческий язык с языка Илона Маска. Но, тем не менее, то, что Раптор второй гораздо проще, соответственно, там Маск говорил, что он теперь в два раза дешевле, чем первый, что, по-моему, вообще смешное сравнение, потому что, камон, вы активно увеличиваете производство, вы активно увеличиваете количество выпускаемых юнитов, вы активно наращиваете экспертизу, вы увеличиваете, там совершенствуете, оптимизируете производство. Конечно, вот в таком быстром процессе любые новые двигатели будут дешевле предыдущих, поэтому значит ли это, что если бы у нас было два параллельных массовых производства, первой версии и второй версии, вот тогда можно было бы их объективно сравнивать. Сейчас говорить, что уменьшили стоимость производства в два раза, прикольный, конечно, значит, фактор, но, не знаю. Я вот такие моменты мне не очень сильно нравятся, но это неотъемлемая часть, опять же, презентации для широкой публики. Также нам показали новую анимацию, которая мне показалась чуть недорендеренной, недоделанной, вернее, ну, то есть она прорендерена, но по качеству проработки, не знаю, у меня как-то вот сложилось впечатление, что она как-то сделана на коленке очень быстро, и по сравнению, например, с предыдущей анимацией Starship'а полета, она как-то не очень. Вот там отражения какие-то странные. Но опять же, это пусть 3D-аниматоры разбирают, насколько это все качественно сделано. Из интересного в этой анимации нам показали орбитальную дозаправку, которая теперь будет происходить не попа к попе, как было раньше на предыдущей анимации, а спинка к спинке. То есть как бы два корабля развернутся друг от друга тепловыми щитами, потому что тепловой щит критичная вещь, которую нельзя никак в космосе повредить, и чем дальше эти тепловые щиты будут от контакта, тем лучше. Печальный опыт шаттла Колумбии это подтверждает. Так вот, спинка к спинке будут стыковаться и будут, значит, таким образом переливать из танкера в Starship топливо и кислород. Деталей для этого все равно пока нет особых, и тут еще может наверняка что-то поменяться, и вообще пока непонятно, насколько это финальный концепт, но я напоминаю, что орбитальная дозаправка это тоже один из ключевых моментов для реализации в первую очередь HLS для нас в рамках программы Артемида, ну и в принципе для будущей эксплуатации Старшипа. Но тут вообще сложно, да, потому что с одной стороны, если использовать Старшип просто как ракету, которая выводит что-то на низкую околоземную орбиту, для этого орбитальная заправка в принципе-то и не нужна. И чтобы как-то, чтобы Starship начал работать, начал приносить деньги, начал приносить заказчиков, орбитальная дозаправка не нужна. Чтобы на первых этапах запустить Starship, да, сделать вот этот MVP такой, нужно в первую очередь освоить что? Нужно в первую очередь освоить производство рапторов. Это позволит летать. Чтобы потом быстро переиспользовать Starship'ы, нужно будет освоить, конечно же, тепловой щит, и нужно будет освоить систему посадки, которая пока что вот не до конца, я так понимаю, отработана, и непонятно еще, в каком виде она будет в итоговом присутствовать. Это для уже переиспользования. То есть, таким образом, можно будет что-то запускать на орбиту, большое, габаритное, тяжелое, и Starship сможет работать, сможет как бы отбивать деньги, которые в него вкладываются. Но чтобы реализовать HLS, то есть полеты за пределы орбиты Земли, нужно будет освоить орбитальную дозаправку. Без этого как бы вообще никак. Это ключевой момент, который нужно будет как-то отрабатывать. Так что это будет важная штука, которую непонятно когда, и ну, как бы к 25-му, к 26-му году нужно уже, напоминаю, два полета совершить в рамках HLS. Для этого нужно будет еще кучу тестовых полетов. Когда это будет делаться, очень интересно будет понаблюдать. Но я об этом уже и так много рассказывал в подкасте, так что просто еще раз говорю, что тепловой щит системы посадки и производство рапторов и орбитальная дозаправка — это все очень-очень важные моменты, которые нужно реализовывать быстро. И это и безошибочно, скорее всего. То есть шансов на «ой, не получилось, давайте мы, короче, переделаем, передумываем весь концепт, заново мы его разработаем», шансов на это особо нет. Нету таймфрейма для этого. То есть, по сути, сейчас есть вот только вот путь, когда все плюс-минус получается. Иначе будут какие-то серьезные проблемы, как мне кажется, у компании. В остальном было еще немного бла-бла-бла о том, что ой, надо жизнь делать мультипланетарной. И, кстати, это показатель, что Маск смотрит канал «Давайте разбираться» и слушает подкаст. Потому что я недавно и ролик выпускал, и в подкасте говорил, что вообще-то, все вот эти вот ваши антропоцентричные «давайте сделаем человека мультипланетарным видом», они как бы неправильные. Надо жизнь делать мультипланетарной, а не хьюманзов, не человеков. И вот Маск посмотрел, и на презентацию он уже как раз и говорил, что надо жизнь делать мультипланетарной. Ну чем вам не показатель, что он мой скрытый фанат? Я не понимаю, ну как бы столько уже факторов. И, кстати, правильно вы говорили в комментариях к предыдущему подкасту, что надо Маска, конечно, называть не в 500-й юбилейный выпуск, а в 420-й юбилейный выпуск. Я думаю, на это он точно клюнет. Так что совсем скоро, каких-то сколько, 80 выпусков, чуть через полтора года, все, Маск железно в подкасте. Ждем. Так вот, да, там еще были графики, что вот, если Starship будет летать по 3 раза в день, сколько? 3 раза в день, то за год он сможет выводить там гораздо больше полезной нагрузки, чем все человечество вывело за все время. И, в общем, вот я не понимаю, кому нужны эти графики, конечно, потому что до запуска 3 раза в день Starship еще как, короче, очень-очень далеко. И камон, ну как бы, какие 3 раза в день? А погодные условия, вот это все, как бы, кто это будет учитывать? До сих пор погодные условия откладывают запуски кучи ракет, а тут 3 раза в день Starship. Нет, конечно, красиво, конечно, это дает перспективу о том, как мало мы запускали до этого полезные нагрузки в космос и как много сможем, но пока что эти данные звучат преждевременно, да и вообще Илон, во-первых, не очень презентатор, да, мы это все и так знали, и он любит раскидываться всякими оптимистичными и сверхоптимистичными заявлениями из серии «миллион человек на Марсе к 2050 году». Ну, зачем? Нет, я понимаю, конечно, громкие заявления, они потом расходятся, их повторяют, их опровергают и так далее, это дополнительное публисити, но в этот раз все было как-то гораздо более приземленно. Да, как бы презентация все еще была такое впечатление, что собрана на коленке. Один раз у них даже вылетел PowerPoint прям на сцене. Были проблемы с микрофонами и вот это все. Но, впрочем, ничего нового, типичная презентация Маска. Вот он любит, видимо, в таком формате. Серия, собрали, давайте, фигак-фигак и в продакшн. Но, как и сказал в начале, первое мое впечатление было, что презентация вообще ни о чем. Ну, то есть, зачем нам ее показали? Но если подумать, если сравнить то, что нам показывали на первой презентации, когда Илон вот рукой нам демонстрировал, как именно будет снижаться Starship, как он будет гасить скорость и как он будет совершать маневр перед посадкой, то с тех пор поменялось, ну, просто колоссальное количество вещей. И тут я во многом согласен с Пашей из Alpha Centauri, он писал у себя на сайте по этому поводу заметку, что вообще эта презентация была гораздо больше про Starship, гораздо больше про сам проект, а не про его какие-то будущие перспективы потенциальные, чему мы стремимся и так далее. То есть, если раньше это было такое больше серии «вот, наша миссия, пролететь на Марс, колонизировать, по ходу мы сможем там сделать то-то, то и то», то сейчас была презентация конкретно про Starship. И, во-первых, да, на прошлой презентации у нас был просто первый прототип, только второй ступени, причем собранный, мягко говоря, из говна и палок с помощью кувалды и какой-то матери. Сейчас же у нас есть не просто Starship, а есть Starship с тепловым щитом, который уже перепроверяли, который полностью готовый, который вот стоит на стартовом столе, что и вообще вот этот тепловой щит — это безумно критичный элемент, мне кажется, в который может многое упираться. Сейчас у нас есть также не один Starship, а несколько в разных степенях готовности, но очень, судя по всему, близким к финальной. Есть Super Heavy, в том числе и уже некоторые дальнейшие версии, то есть первая ступень, бустер. Есть и нулевая ступень, как называют ее SpaceX, именно стартовый стол, что не менее важная штука на самом-то деле, потому что, кстати, ставили Starship на Super Heavy с помощью рук Мехазилы. И именно ими планируют ловить как бустер, так и корабль. Это, собственно, показано в анимации, хотя там они смыкаются как-нибудь уж слишком быстро. На самом деле они так быстро не умеют двигаться. И ловить они собираются как бустер, так и корабль. Я, честно говоря, не очень понимаю, как они будут ловить корабль. То есть бустер, понятно, у него вот эти вот решетчатые рули нескладываемые, по крайней мере, пока. Там специальные элементы, на которые будут, ну, то есть такие рога в сторону торчащие, и на них, значит, сядет вторая ступень. И на них, значит, все это дело будет, значит, вешаться, да, вот оно. Ручки Мехазилы сомкнулись, как палочки для еды китайские. И поймали за эти решетчатые рули. В случае же корабля очень сложно его за что-то поймать, потому что выступающие элементы на нем не могут быть. Там тепловой щит. В тепловом щите там, я так понимаю, специальные пока есть какие-то отверстия, в которые надо, чтобы что-то попало. Но, в общем-то, это такое совмещение продевания ниточки в иголочку, что прям я не очень пока понимаю, как планируется ловить именно корабль, за что он будет цепляться. Ну, то есть его нужно как-то поднять на руках этой Мехазилы, чтобы он сам туда, значит, так вот приземлился на эти руки. То есть должны быть какие-то опоры, чтобы что-то куда-то входило, либо наоборот, либо какие-то выступающие штуки в стороны. Сложно, сложно это будет, я думаю, реализовать, но всегда можно вернуться к посадке именно корабля на ножки, хотя, я так понимаю, от этой идеи они отказались. Впрочем, не надо забывать, что, видимо, посадка корабля на ножки будет. Потому что есть, во-первых, проекты полета на Луну и на Марс. На Луне и на Марсе не будет стартовых столов с руками Мехазилы. Соответственно, кораблю придется как-то по-другому сажаться. Плюс SpaceX получила же контракт от военных по разработке идеи доставки груза важного с помощью ракеты из одной точки Земли в другую, и, соответственно, ну, если для военных куда-то что-то будут доставлять, вряд ли на месте цели будет находиться стартовый стол с руками Мехазилы. Это тоже важный момент. Так что непонятно пока, непонятно, что будет с посадкой корабля. Но, с другой стороны, конечно, я думаю, сейчас гораздо больше сил компании брошено на эту разработку, потому что, опять же, если вспомнить, во время предыдущей презентации Starship, вот этого самого Mark 1, тогда еще шли работы над первыми пилотируемыми полетами на Crew Dragon, которые компания выполняла для NASA. Тогда как раз еще не была запущена вот эта самая Demo 2 миссия с Бобом и Дагом. И, если помните, еще тогдашний глава NASA Джим Бранденстайн возмущался в Твиттере, что да, конечно, компания презентует, значит, свои интересные ракеты, но могли бы, между прочим, и, значит, над Crew Dragon поработать, а тут что это вы тут расфокусируетесь, так сказать. И Илон тогда на презентации еще сказал, что, по-моему, в Q&A секции тоже это было, его как раз спросили о том, а как же там пилотируемая программа, все дела. И Илон тогда сказал, что всего 5% компании, ну, сил компании тратится на разработку Старшипа. С тех пор все изменилось, мне кажется, очень сильно, и вообще очень серьезную ставку сделала компания на этот проект. Очень много вещей сейчас зависит от успеха этого проекта, если не все вообще вещи, которые делает SpaceX, так что логично, что они теперь гораздо больше фокусируются именно на самом проекте, а не на каких-то далеких перспективах. Так что, как я уже сказал, вот если вот так вот посмотреть на эту презентацию в ретроспективе, а не в моменте, мне кажется, она гораздо больше смысла обретает. Так что такие вот у меня мысли по поводу того, что нам показал Илон Маск. Я также слышал из нескольких разных таких источников. Ну, точнее, это не источник, это несколько разных мнений, которые сходятся на том, что, возможно, вот эта вот комбинация 420, которая стоит сейчас наверху, да, 420, а именно бустер 4 и шип 20, то, что уже второй раз состыковали вместе, потом опять расстыковали, вероятно, это может и не полететь. Ну, потому что у нас уже есть более новые модели как Старшипа, так и бустера. И вероятно, что в первый орбитальный полет, когда бы он ни случился, полетит другая уже комбинация, другие прототипы. А эти потом то ли разберут, то ли еще что-нибудь с ними сделают. И это было бы логично. Ну и опять же, мое вот это вот предсказание, которое я уже несколько раз высказывал, что, я думаю, вторая, третья, короче, какие-то очень следующие, назовем это так, орбитальные полеты будут с полезной нагрузкой в первую очередь от самих же себя, от SpaceX, а именно со Starlink'ами. Впрочем, это, конечно, будет взвешивать риски, потому что потерять огромное количество Starlink'а второго поколения, если что-то пойдет не так, тоже будет болезненным ударом, но посмотрим. Все будет, я так понимаю, зависеть от того, когда получат разрешение, откуда будут запускать и что в итоге из этого будет, но за Старшипом все еще очень интересно следить. Ну и говоря о клиентах, еще одна большая новость от SpaceX, это миссии или скорее программа Polaris, в общем, полярная звезда, как ты ее не называй, тот самый Джаред Айзекман, который летал и который оплатил всю программу Inspiration 4. Я думаю, о ней, опять же, вы все слышали. Первая полностью туристическая, полностью частная миссия в космосе, которая вообще никак не контактировала ни с какими государственными агентствами, ну, потому что технический космический туризм до этого все летали на МКС, кто летал на орбиту, скажем так. А здесь, в Crew Dragon, 3 дня миссия провела абсолютно как бы все под эгидой SpaceX, то есть формально это полностью частная, полностью туристическая миссия, первая в своем роде. И вот тот самый Джаред Айзекман, он купил еще три таких вот миссии полностью частных, которые будут летать в ближайшее время. Что о них сейчас известно? Вот в рамках этой самой программы Polaris будет 3 миссии. Первая из них, если все пройдет успешно, планируется на конец 2022 года, но что-то мне подсказывает, что она подвинется чуть дальше, потому что она очень и очень амбициозная. Первая миссия, которая будет называться Polaris Dawn, или же Рассвет полярной звезды, что как бы не очень логично, если только вы не находитесь на орбите, да? Потому что рассвет полярной звезды не происходит в рамках земных условий. В этом как бы и прикол полярной звезды, потому что у нее нет рассвета, она поэтому всегда на север указывает. Но неважно на самом деле. Что же интересного нам рассказали? Во-первых, тоже будет 4 человека, полетят на Crew Dragon, хотят выйти на самую высокую орбиту, на которой летали человеки. То есть, соответственно, она, скорее всего, будет вытянутая в какой-то момент, будет с маленьким перигеем и с самой высокой точкой. Вряд ли они будут прям на круговую орбиту выходить, очень высокую. Опять же, посмотрим, это детали пока все будут уточняться, но они хотят выйти в открытый космос. И опять же, здесь наверняка будет гонка, потому что они не так давно, если мне память не изменяет, и Axiom что-то подобное хотели сделать, и в Роскосмосе объявляли, что будет туристический полет. Ну, Главкосмос, да, все мы понимаем, что Главкосмос, Роскосмос, все вот эти вот Space Adventures, это все одного поля ягоды, тут как бы будут все присваивать себе заслуги, да, то есть такое небольшое соперничество, кто первым из туристов выйдет в открытый космос, это будет действительно важный, наверное, шаг, и это будет происходить в случае этой миссии Polaris Dawn в рамках непосредственно корабля Crew Dragon и больше ничего. Как известно, на корабле Crew Dragon нету шлюза, который позволяет выйти в шлюз, разгерметизировать его, выйти в открытый космос, зайти в шлюз обратно, восстановить там давление и выйти обратно в корабль. То есть на данном этапе, насколько я понимаю, они планируют разгерметизировать полностью корабль, и кто-то один из них будет выходить в космос, или все они будут выходить в космос, все четыре человека. Пока что совершенно не ясно, никаких технических деталей у нас для этого нет, но для этого, как минимум, нужно будет разработать скафандр, потому что скафандра у SpaceX для этих дел нет. У них есть скафандр, который вот все видели, да, который, в котором выходят астронавты, пока они идут, значит, на площадке 39A, заходят, значит, садятся в Crew Dragon, но это скафандр, который нужен на случай разгерметизации, внезапно он сможет поддерживать жизнь, но для работы в открытом космосе он явно не предназначен, у него там ни руки не вращаются, и у него нет должной системы жизнеобеспечения, то есть нужен будет новый скафандр, который будет разрабатывать SpaceX, который будет пригоден для внекорабельной деятельности. И это одна из разработок. Плюс нужно будет придумать, как из Crew Dragon в космосе выходить и заходить обратно. Не исключено, я видел, кстати, по-моему, то ли в Твиттере, то ли еще где-то кто-то сделал такой концепт, когда в грузовом отсеке Crew Dragon летит шлюз, шлюз потом в космосе стыкуется с носовым обтекателем. Точнее, не с носовым обтекателем, открывается носовой обтекатель, с ним с коннектором стыкуется шлюз, и через шлюз происходит выход. Вот это, наверное, опять же, тогда нужно будет разработать шлюз. Все это сделать до конца этого года очень-очень амбициозно и оптимистично. Но, тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Также в рамках этой самой миссии Polaris будет еще один полет на Crew Dragon. Я так понимаю, Джаред Айзекман будет участвовать как астронавт во всех этих полетах. Ну, потому что еще бы, а зачем бы он за них платил? И третий полет будет уже на Старшипе. Пишется, что это будет первый пилотируемый полет на Старшипе. Я, опять же, слышал мнение, по-моему, Скотт Мэнли высказывал у себя в видео, что, возможно, второй полет будет, вторая вот эта вот миссия в рамках программы Polaris, как раз будет стыковкой Crew Dragon со Starship'ом каким-нибудь тестовым. Тоже будет важный момент для SpaceX, для отработки технологий. Ну и вообще, посмотрите, в данном случае SpaceX... Я их вижу как прям Тома Сойера, который заставляет платить других людей, что они красят его забор. Посудите сами, чтобы отработать кучу вещей, чтобы позапускать кучу своих миссий, SpaceX должна отработать кучу технологий. В том числе для развития туристического направления очень круто было бы научиться выходить в открытый космос из Crew Dragon, не прибегая для этого, например, к Международной космической станции, с которой как раз сейчас и происходят все выходы в открытый космос, по сути. И получается, что вот эти вот R&D-проекты, эти запуски, которые как бы надо все равно сделать, они умудряются продавать. Ну и в данном случае Джаред Айзекман, конечно, большой молодец. Если он, ну как бы, смотрите, он миллиардер. Допустим, там каждый запуск стоит, я не знаю, по 55 миллионов за место, ну, условно, там по 200 лямов за миссию. Пожалуйста, вот он потратил на 4 полета в космос, он потратил 800 лямов. У него все еще осталось 200 миллионов. И даже если у него только 1 миллиард, и он его никак, да, не приумножает, но на что еще можно тратить такие деньги? Опять же, видел прикольное видео, когда там какой-то тренер успешного успеха, опять же, никого не хочу обидеть, может, это какой-то уважаемый человек, но там было, человек обращается к залу и говорит: «У тебя есть миллиард долларов. На что ты его, если как бы, вот ты сможешь сейчас сразу сказать, на что ты его можешь потратить? Вот если потратишь, ты типа молодец, но скорее всего ты не сможешь». И реально там чувак: «Ну, куплю там дом, яхту, какое-нибудь путешествие, еще что-нибудь». И в итоге он не может потратить миллиард, не может придумать, как потратить миллиард, потому что потратить миллиард одному человеку очень сложно. Но если ты хочешь быть как бы первопроходцем в космосе, развивать вот эти вот космические идеи, это же очень, ну как бы, а куда еще тратить такие деньги? Ну это это же круче, чем на какую-нибудь там яхту или еще что-нибудь. Ты покупаешь такой невероятный опыт. Первым из туристов выйти в открытый космос, запускаться там на старшипе, первый полет. Кстати, интересно, как они будут стыковаться с Маэдзавой, потому что Диармун никуда не делась, а облет Луны на старшипе тоже планируется, но будет, получается, теперь будет не первый полет старшипа пилотируемый, а Айзекман полетит раньше, чем Маэдзава на старшипе. Но, с другой стороны, облет Луны это тоже, скажем так, более другое. Уж простите за такую словесную эквилибристику. В общем, я думаю, что, вот, во-первых, выход в открытый космос из Crew Dragon очень важное подспорье, в первую очередь, для туризма. То есть SpaceX может предлагать такую услугу. Не надо не лететь ни на какую МКС, ничего. Вы можете полететь на Crew Dragon. Первая миссия, кстати, планируется, но до 5 суток. То есть летите на Crew Dragon, выходите в открытый космос, полетайте обратно, все как бы, вот у нас пакет услуг. То есть это будет в будущем пакет услуг, который они смогут продавать будущим туристам, но и не исключено, что они смогут продавать его и, например, НАСА. Потому что какая-нибудь миссия обслуживания какого-нибудь спутника, телескопа и так далее, почему нет? Почему в будущем не сделать такое на Crew Dragon? То есть, условно, если нужно обслужить какой-нибудь тот же Хаббл, или что-нибудь другое, отправить к нему прям пилотируемую миссию с внекорабельной деятельностью какой-то, пожалуйста. SpaceX такие приходят к нас и говорят: смотрите, вы можете своих астронавтов к нам загрузить, и все будет окей. Интересная услуга, расширяют пакет предоставляемых возможностей. В этом плане, конечно, выглядит интересно. Но то, что Айзекман за это платит, это интересно. Я же говорю, SpaceX просто как Том Сойер в данном случае. Сири, смотрите, нам нужно покрасить забор, но ты можешь заплатить, чтобы сам его покрасить. Ну и вот Айзекман. Ну, с другой стороны, тут вин-вин ситуация. Как бы сложно кого-то обвинять в том, что происходит. Так, ну и давайте быстренько отвечу на пару вопросов, потому что, честно говоря, я думал, что по таймингу впишусь в гораздо меньшие рамки, чем получилось. А так я очень много про SpaceX вам рассказал, но давайте на парочку вопросов отвечу. Напоминаю, что вопросы — это такие штуки, которые вы мне задаете на почту ip@birdcast.com, и самые интересные, и те, на которые я могу ответить вот в таком формате, я выбираю, и они попадают вот в такие выпуски. Но давайте к ним, собственно, и перейдем. Слушатель Константин спрашивает следующее. Установки по производству электроэнергии от приливов и отливов обычно представляют из себя обычные турбины, которые пропускают воду в одну или другую сторону. И меня давно интересовал вопрос, из какого источника мы берем эту энергию? Другими словами, что замедляется в результате работы этих турбин? Орбитальная скорость Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца или же вращательная скорость Земли вокруг своей оси? Действительно интересный вопрос. Насколько я понимаю, за счет извлечения энергии из вот этих самых приливов и отливов, а об их природе есть, кстати, видео, но давайте разбираться, и то, почему вообще приливы и отливы образуются, и как приливной захват осуществляется, например, в случае Луны, замедляется движение Земли вокруг своей оси. Давайте так, мы, человеки, сидим на планете, и мы потихонечку извлекаем энергию, которая получается вокруг этих самых приливов и отливов, да, то есть вот у нас там прилив, в одну сторону идет вода, мы ей раскручиваем турбину, отлив, в другую сторону вода, ей раскручиваем другую турбину, или то же самое, просто другим способом, извлекаем немножечко энергии. Извлечение энергии, которая нужна человечеству, мизерное в масштабах тех энергий, которыми оперируют вращательные штуки, ну, то есть, когда вращается Земля и Луна, как друг вокруг друга, как вокруг своей оси, там энергии намного-много порядков больше, чем мы сможем извлекать. Но в целом, получается, замедляется вращение Земли вокруг своей оси постепенно. И в итоге у нас Земля с Луной должны прийти к приливному захвату, когда они повернуты друг к другу одной и той же стороной. То есть, сейчас у нас Земля крутится вокруг своей оси раз в 24 часа, а в итоге она, по идее, должна прийти, то есть она должна синхронизироваться с вращением Луны вокруг Земли. И это происходит за счет как раз вот этого самого приливного захвата. О его механизме там с картинками будет видео на канале, давайте разбираться. И, соответственно, извлекая энергию из приливных вот этих сил, мы, по идее, чуть-чуть ускоряем торможение Земли. То есть Земля тормозится чуть быстрее. Вот как-то так. А насколько я понимаю, именно так работает извлечение энергии из приливов и отливов. Ну и, собственно, отсюда именно берется энергия для вот этих электростанций. Мы чуть-чуть забираем энергию у вращения Земли. Следующий вопрос задает слушательница Катя. И Катя пишет следующее. Расскажи, пожалуйста, подробнее про нейтрино и подземные обсерватории для их ловли. Как они работают? А вообще, нейтрино — это частицы, которые... Их основная характеристика заключается в том, что они очень хорошо проникают через все. То есть их очень сложно поймать, потому что они ни с чем особо не взаимодействуют. Они с чем-то взаимодействуют, но очень редко. Поэтому, чтобы нейтрино обнаруживать, есть специальные такие вот детекторы, которые в основном представляют собой большие цистерны с водой, которые расположены где-нибудь глубоко под землей. Сделано это для того, чтобы изолировать этот самый детектор от всех остальных частиц, чтобы на него долетали только нейтрино. То есть, по сути, поместив его под огромную броню из там, камня и всего, что окружает этот детектор, да, разместив его под землей, под какой-нибудь горой, мы делаем так, чтобы туда долетали только нейтрино и ничего больше, в идеале. И вот этот вот самый... Чан с водой, он окружен специальными детекторами, которые очень-очень чувствительны к свету. Поэтому, если вы видели когда-нибудь какие-нибудь картинки, фотографии изнутри этих самых детекторов нейтрино, там вот такие вот, как будто бы лампочки большие. Вот эти, каждая эта лампочка, это очень-очень чувствительный светодетектор. И когда нейтрино проходит через этот самый чан с водой и взаимодействует с какой-то частичкой, выделяется вспышечка света. Слабенькая-слабенькая, но выделяется. И вот этими детекторами это все регистрируется. И вот, собственно, так и работают детекторы нейтрино. Они, по сути, смотрят на воду на очень большой глубине, в очень большой цистерне, с очень чувствительными детекторами. Ну а дальше там уже за нейтрино, там, за их там, колебания и так далее, он уже несколько Нобелевских премий дали, так что нейтрино — это отдельная большая тема. Следующий вопрос задает слушатель Ярослав. Ярослав пишет, вот есть проект LIGO. Как они искали те самые две черные дыры, которые в итоге слились с таким большим выбросом? Вся техническая же часть планировалась и строилась за долгие годы до этого события. Неужели построенное сооружение просто стояло и в режиме реального времени мониторило, не случится ли сейчас что-нибудь такого с гравитационными волнами? Или при строительстве был дедлайн, и ученые изначально знали, что искать и когда включать приборы? На самом деле именно так, то есть детектор LIGO, и не только LIGO, и Virgo, и Kagra, когда он запустится полноценно, все они работают в режиме реального времени и мониторят. Никто не знал, что эти черные дыры сольются, никто не знал об их существовании. Если там вообще посмотреть на то, как получен был первый сигнал, он же был получен в режиме тестового запуска, и очень повезло, что именно тогда он прилетел, то есть и вообще все события, вот можно зайти на сайт LIGO, я дам ссылочку в шоу-нотах, и там есть все зарегистрированные события гравитационно-волновые. И никто не знает, когда они прилетят, никто их не ожидает. Нету никакого момента, когда вот сейчас нужно включить детектор. Нет, это в этом же и фишка, что с помощью гравитационных волн мы можем видеть события, которые мы другими способами никак не можем зарегистрировать. То есть слияние черных дыр никак в видимом спектре, вообще в электромагнитном спектре мы не можем обнаружить. Мы можем увидеть это дело, я когда говорю увидеть, сейчас делаю такие воздушные кавычки, только с помощью гравитационных волновых детекторов. И они работают на постоянку, да, вот они ждут, когда прилетит сигнал, они постоянно включены, и да, на это тратится там энергия и так далее, но в целом они постоянно мониторят, что происходит, и никто не знает никогда заранее, когда их нужно включать, потому что если бы мы знали заранее, когда произойдут такие события, ну мы бы как-то, мы должны как-то бы получать о них информацию, да, вот мы знаем, что когда-нибудь взорвется Бетельгейзе, но когда это произойдет, мы понятия не имеем, мы узнаем это только тогда, когда до нас долетит свет от этого события, ну или гравитационные волны, точно так же, гравитационные волны распространяются со скоростью света. Никак раньше информация о каком-то событии до нас долететь не может. Никаким другим способом. Поэтому и вот эти все гравитационно-волновые детекторы, они на постоянку мониторят и ждут, и в какой-то момент к ним что-нибудь прилетает. И прилетает довольно много событий. Как я уже сказал, можно посмотреть на сайте LIGO все зарегистрированные ивенты, которые были, и они постоянно пополняются. Слушатель Данил написал следующее. Мне кажется, вопрос довольно простой, но все же любопытный. Когда на МКС что-то двигают при помощи манипулятора Канадарм, например, корабли, разве из-за воздействия на передвигаемую манипулятором массу сама МКС не должна смещаться в противоположном направлении? Если она смещается, есть ли у нее какие-то способы удерживать ориентацию? Ну, здесь да, если мы как бы переорганизуем МКС, у нас же момент вращения должен сохраняться, поэтому, когда мы что-то там передвигаем, МКС должна как-то вращаться, да? И действительно так и происходит, но для стабилизации МКС есть несколько способов. Во-первых, на ней есть двигатели, которые можно включать для разворачивания в пространстве, но также на МКС есть маховики, которые как раз с помощью вращения, то есть в них напихана энергия, да, в них есть свой большой момент вращения, и... таким образом, за счет изменения этого вращения поддерживается ориентация. То есть также работают в основном все вот эти вот маховики на куче аппаратов, которые летают в космосе. Чтобы удерживать ориентацию, используются вот такие вот специальные раскрученные диски, управляя вращением которых, можно как-то манипулировать и моментом вращения всего аппарата. Так что МКС стабилизируется за их счет, и они такие там здоровые, прям крутятся. Можно посмотреть видео в каком, ну, там, в куче туров по МКС их показывают. Слушатель Василий спрашивает: в выпуске о космических парадоксах при обсуждении использовалось два наблюдателя, один из них стоял, а второй двигался. Но мне стало интересно, а возможно ли существование абсолютно статичного объекта? Ведь, насколько мы знаем, все во Вселенной движется, даже если мы этого не замечаем. Нет, абсолютно статичного объекта нельзя себе представить существование, потому что неинерциальные системы отчета все равноценны. И, соответственно, это... есть в этом и есть вся проблема, что мы как бы постоянно себя пытаемся прибить какой-то вот статичной системе координат, хотя на самом деле все они, на все неинерциальные точки отсчета равноправны, и это, собственно, один из основных принципов, который вот, во всей физике, собственно, во всей механике используется сейчас. То есть в случае там нескольких наблюдателей, и, например, вот в случае там того же самого парадокса близнецов, да, когда один улетает, возвращается, и у них получается разный возраст за счет релятивистских эффектов. Там же решается все это очень просто. Решается исключительно количеством ускорения. То есть, если кто-то ускорялся, а потом ускорялся в обратную сторону, то тот двигался, да? А так мы можем взять систему неинерциальную любого из них, и любая из них будет правильной. Поэтому абсолютно статичного объекта нет. И вот в каком-то смысле так можно сказать, что все относительно. Ну и последний на сегодня вопрос. Такой его много часто задают в разных этих, но в данном случае слушатель Дмитрий написал следующее. Я только недавно начал погружаться в тему космоса и хотел бы слушать что-нибудь о Роскосмосе. В каком состоянии находится компания и так далее. Просто отовсюду слышу, что Роскосмос больше мертв, чем жив, что мы потеряли былое лидерство в космосе. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Да, ну, тут такой момент, давайте еще раз расскажу, я несколько раз, мне кажется, уже об этом в подкасте было, но тем не менее, по Роскосмосу, что я думаю о Роскосмосе, будет ли о нем что-то в подкасте и так далее. Роскосмос, во-первых, не компания, а госкорпорация, да, это государственное агентство, которое живет на государственные деньги, это важно. И Роскосмос, как по мне, во-первых, у него очень все плохо с пиаром. Роскосмос активно закрывается от любой критики. Вот недавно они там, да, приняли даже закон, что все, кто, значит, посмел критиковать Роскосмос, там какая-то формулировка была странная, что-то вроде распространять информацию о потенциальных проблемах и их причинах в Роскосмосе, за это там включают в список врагов народа. В этом, как бы, ну, если Роскосмос не хочет, чтобы о нем заговорили, не хочет публичности, не хочет рассказывать о своих там достижениях, какие бы они ни были, не хочет каким-то образом становиться прозрачнее и так далее, ну, как бы, Роскосмос сам себе злобный Буратино. Не хочет, чтобы о нем рассказывали, не хочет, чтобы его популяризировали. И так, как бы, он связан с кучей, скажем так, не самых приятных вещей. Но, с другой стороны, кто не связан с кучей неприятных вещей? Все хороши. Но в данном случае Роскосмос, как бы, во-первых, его государственная привязанность в данном случае обязывает, как-то, мне кажется, быть немножко прозрачнее. И несложно в современном мире нанять хороших пиарщиков, которые бы вам сделали положительный образ, рассказывали бы о вещах, которые реально важны, а не о тех вещах, о которых обычно рассказывает Роскосмос. Посмотрите на твиттер Роскосмоса. Ну, позорище же, ну. Реально, вот сравните просто с... даже с какой-нибудь частной компанией. Какой они имидж себе создают? Ну, стыдненько, как по мне. А, ну и плюс, когда ты вот активно говоришь, все, кто меня критикует, все враги народа, ну, как бы, окей, давайте тогда не будем рассказывать про Роскосмос. Тем более было бы о чем рассказывать, давайте честно, в последнее время, что делает Роскосмос? Ну, запуски, да, молодцы. Ну, я же не требую от них, скажем так, отношений с публикой на уровне SpaceX, да, ну хотя бы вот что-нибудь делали, тогда окей. Что касается былого лидерства у Роскосмоса, давайте честно, его никогда не было. Советский Союз в свое время был большой страной, у которой многое в космосе получалось, пока Советский Союз не начал разваливаться. Ну и опять же, лидерство в космосе, это вообще какая-то, ну, дебильная концепция, как по мне. Ну, вот это вот борьба за лидерство, мы же не в футбол играем, или там не в теннис, или не в любой другой вид спорта. Космос — это, ну, понятное дело, это соперничество государств на политическом уровне. Но кто сказал, что соперничество всегда должно превращаться в лидерство? Тем более, как может быть лидерство в игре, в которой не прописаны правила? Ну, то есть, что считать лидерством? Кто больше запустил ракет? У кого там меньше процент аварий? Кто дальше запускает миссии? Сколько, я напомню тебе, межпланетных миссий запустил Роскосмос? Вот тоже. За всю свою историю. За всю историю Роскосмоса. Сколько было межпланетных миссий? Ну вот, я так на самом деле, я тоже сейчас занимаюсь такой немножко эквилибристикой словесной и пытаюсь, да, какие-то критерии сказать. Ну вот, типа, не запускает Роскосмос межпланетных миссий. А может, и не хочет. И вот как? Ну, типа, по каким критериям мерить лидеров? В общем, честно, Роскосмос, если он таким закрывается образом, и все, кто меня критикует, все уроды, ну, как бы, это все. Это вот моя позиция по Роскосмосу такая, как бы формально, если какие-то там важные события происходят, ну, например, там движуха по МКС, строительство станций и так далее, я об этом рассказываю, потому что это важные события для вообще, как бы, мира космоса. С точки зрения популяризации какой-то Роскосмос ничего не делает, да и говорить о нем особо не хочется, учетом, как бы, всех обстоятельств. Поэтому, не знаю. Когда компания, корпорация, госкорпорация сама закрывается, сама делает максимально непрозрачные шаги, ставят во главу хама, который, простите меня, в Твиттере себе позволяет, да не только в Твиттере, в высказываниях позволяет себе такое, за что, как бы, в цивилизованной стране потом исключительно можно было бы подать в отставку, это был бы единственный нормальный исход, да, дырочку себе там просверли, да, вот такие вот вещи. Если человек себе позволяет просто откровенное хамство на такой позиции, я не понимаю, почему не нанять пиарщика, который бы, опять же, нормально просто сделал публичный образ. Это несложно в современном мире, несложно. Но все, заканчиваем бомбить. Коротко мое мнение про Роскосмос вот такое. Не хотят, чтобы о них кто-то рассказывал, не хотят прозрачности, пусть идут нафиг. А про былое лидерство, опять же, пусть себе там рассказывают, опять же, присваивать заслуги Советского Союза, мне кажется, Роскосмосу полностью не совсем правильно, поэтому все, не хочу. На вот этой ноте буду тогда с вами прощаться. Я напоминаю, что если вы слушаете это на Ютубе, вы можете совершить все Ютуб ритуал и поддержать проект таким образом, там, колокольчиками, комментариями и всей вот этой вот мишурой. Если вы слушаете это в Apple подкастах или CastBox, вы можете поставить оценочку или оставить какой-нибудь отзыв в приложении. Если вы до сих пор этого не сделаете, сделайте, пожалуйста. Ну и, как всегда, лучший способ поддержать теорию большой бороды — это рассказать кому-нибудь о подкасте, кто его еще не слушает, чтобы этот человек начал все это дело слушать. Это реально лучшее, что вы сможете сделать. Это абсолютно не преувеличение, это действительно так. Это лучшее, что вы можете сделать для проекта. Ну а также, если вам совсем нравится то, что я это делаю, вы всегда можете поддержать проект небольшой денежкой, за это получить доступ в наш эксклюзивный элитарный клуб имени Карла Сагана. Это можно сделать либо на Apple подкастах, либо на платформе Patreon по адресу patreon.com/Бердикаст, выбрав тариф, содержащий теорию большой бороды. Ну и, как обычно, Отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает нас на нашем максимальном тарифе, весь наш проект Бердикаст на тарифе Бердикаст Плюс. А уже это делают такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Илья Атлантий, Алиса Ким, Артем Вовка, Алекс Морозов, Богдан Пришедько, Григорий Кимов, Григорий Меликетцев, Дима Гиря, Дмитрий Лапа, Джаггер Меш, Джейсон Инглиш, Евгений Бразгин, Илья Мартынкин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computer, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг, подкаст, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлоповских, подкаст Москульт, Евгений Казаков, TPS Гейд, Дранбот, Липвиц, Илья Слав Фазлов, Шфаров, Оларит, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdicast. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила и пока-пока.